Итак, у нас сегодня в гостях выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Кузнецов Вадим Петрович. Вадим Петрович, слушаем вас. Что вы нам сегодня расскажете о царе Петре Первом?
Ну, раз у нас заявлена тема «Правда о царе», то придется коснуться...
И будем говорить правду, и только правду. И ничего, кроме правды.
Коснуться той лжи о нем, которая распространяется в большом количестве. Ну, сразу нужно сказать о том, что лучшие люди России, наши святые, канонизированные святые, никогда ничего плохого об этом государе не говорили. Это нужно знать. Причем православные наши святые, вот в стане которых никогда и не было, не монархистов, они как раз для нас являются образцом отношения к законной власти. Вот, например, Иоанн Кронштадтский говорил, что мы обязаны веровать в то, что царь, не идущий против своей благодатственной совести, не погрешает. Что Бог положит в сердце государя, тому и надо повиноваться, писал Филарет Московский, святитель. А старец преподобный Анатолий Оптинский говорил, что нет греха больше, чем противление воле помазанника Божия, и так далее, и так далее.
Но преподобный Серафим Саровский говорил, что Петр Первый царь был царь из царей. Вот как он чтил царя Петра Первого.
Да, восклицал и руки поднимал при этом.
Да.
Так вот, конечно, мы в первую очередь обращаемся к христианам, среди которых распространение этой клеветы на помазанника совершенно недопустимо. И очень полезно для духовного здоровья знать и не забывать, что все подвижники благочестия поминали имя Петра Первого только для того, чтобы явить пример и образец подражания как царям, так и подданным.
Итак, какая же хула была возведена на Петра Первого?
Ну, самое известное.
Клевета.
Самое известное – это то, что он якобы отменил патриаршество. Что же на самом деле произошло? На самом деле произошел духовный конфликт молодого царя с патриархом Адрианом. Церковь была на стороне, Вселенская церковь на стороне Петра Первого. О чем свидетельствуют документы, присланные всеми восточными патриархами, одобрившими удаление патриарха Адриана на покой, на пенсию. Вот. Клевета же заключается в том, что якобы царь Петр упразднил патриаршество как институт.
А скажите, пожалуйста, а за что был упразднен, отправлен на пенсию патриарх, старый уже дряхлый патриарх Адриан, который был друг его отца Алексея Михайловича, отца Петра Первого?
Патриарх Адриан и молодого государя знал с детства и считал, что самый образованный человек России, будущий государь Петр Первый, он сам об этом писал. Он же был одним из его духовных учителей и воспитателей. И был достаточно хорошо знаком с
будущим царем.
Почему же
все-таки он пошел против царя?
Видимо, произошло то, что патриарх Адриан в некотором смысле по маловерию не поверил, что молодой, очень молодой в то еще время царь Петр сможет полноценно управлять государством. Но там-то как раз понятно, что здесь должна быть крепкая вера в то, что Бог способен управлять через любого царя нами достаточно полноценно. Вот. Если такой твердой веры вот в это нет, то появляются всякие сомнения на тему, справится ли государь по причине своей молодости.
Ну вот мы знаем, например, что патриарх Адриан упрекал молодого царя Петра Первого в том, что он заигрывает с Западом. Но мы прекрасно знаем, что сам царь Петр Первый говорил, что нам Запад нужен буквально на несколько лет. Потом мы повернемся к нему задом.
Совершенно верно.
И вы об этом знаете, да.
Он писал о том, что Запад нам понадобится только вот для того, чтобы усвоить некоторые технические, военно-научные, технические достижения, не более того. Духовный Запад нам был не нужен. И вот представьте себе такую картину. Молодой царь, недавно помазан на царство, над которым, как говорится в Библии, Дух Святой носится над его главою, як уже над главою Давидовой. Приходит к нему Адриан, патриарх с духовенством, вот, и спрашивает царя: вот мы слышали, что ты запланировал какие-то преобразования государственные, те или иные. Вот. Так вот, мы пришли тебе сказать, что мы против. Так более того, если ты с нами не согласишься, то мы будем учить народ тебя не слушаться. А если будешь упорствовать, мы вообще предадим тебя анафеме, антихристом объявим. То есть вот такие отношения патриарха к царю совершенно недопустимые, нарушающие вообще компетенцию патриарха. Патриарх, он первый иерарх в делах духовных.
Напомним еще раз, что царь – это глава земной церкви. Не патриарх, а царь. И патриархи обязаны послушанием царю. И если царь делает какие-то преобразования государственные, царь – это светская власть. Патриарх – это власть духовная. И они должны, как два крыла одного орла, по византийскому учению о симфонии властей, делать одно дело – думать о благоустройстве государства, светском и духовном. То, что делал царь, это делал царь, и никто не мог ему подсказать, как это делать, потому что он напрямую от Господа получал поручение и указание, как что делать. Так как царь не мог указать патриарху в его каких-то духовных преобразованиях.
В алтаре, допустим, как
конечно,
ему служить.
Так и патриарх не мог влезать в дела
светские.
Государственные, светские. Так. Это очень важно понимать.
Как видим, пожилой патриарх Адриан позволил себе вот такой, как это сейчас говорят, наезд на царя. Как должен был реагировать вообще в такой ситуации государь? Каноны ему позволяют вообще-то казнить любого холопа, который себе позволит подобную выходку. Потому что в государственных вопросах патриарх является обычным холопом. Обычным, рядовым холопом государя. Это в церковных вопросах он первый иерарх.
Рядовой холоп царя.
Он все
потому что он такой же верноподданный, как и все верноподданные царя.
Совершенно патриарх. Верно. Перед царем равны все. Но царь пожалел друга своего отца, который с детства ему помогал, даже образование духовное
получать. Так отправил на пенсию. Отправил что произошло пенсию. Дальше?
Патриарший престол остался вдовствующим, пустующим. И позднее государь, до избрания на соборе следующего, более достойного кандидата на патриарший престол, государь назначил местоблюстителем патриаршего престола митрополита Степана Яворского, митрополита Рязанского, который до смерти несколько лет и осуществлял патриаршее служение, будучи собором неутвержденным.
Но мы знаем все-таки, что царь хотел на этот пост назначить, на пост патриарха, любимого им человека, свидетеля Митрофания Воронежского. Но Митрофаний Воронежский умер на руках царя Петра. Петр Первый горько рыдал, когда на его руках умирал святитель Митрофаний Воронежский, потому что и святитель Митрофаний Воронежский очень любил сердцем государя Петра Первого, и он видел в нем будущее лицо России.
Прочитать об этом можно в житии Митрофания Воронежского, вот, в редакции Дмитрия Ростовского. Действительно, святитель Митрофаний Воронежский, во-первых, поддерживал царя Петра во всех его именно государственных преобразованиях. И объяснял в каждой проповеди, как написано в житии, в каждой проповеди объяснял великую благотворность.
Ну вот потому-то святой как раз и Митрофаний Воронежский, а не Адриан стал.
Еще широко бытует мнение, что царь Петр не только патриаршество якобы упразднил, но также учредил какой-то синод. Это, конечно же, не так. то избрание на соборе следующего, более достойного кандидата в патриархи, царь Петр I предложил четырем восточным патриархам письменно временно учредить у нас архиерейское самоуправление. Ведь слово «синод» с греческого переводится как «архиерейский собор». Вот. И такое соборное самоуправление церкви, оно абсолютно канонично. И нужно было как-то управлять церковью за отсутствием пока государь, пока ищется кандидатура более достойная. Они, восточные патриархи, прислали грамоту, где ясно написали, что именно они в российской церкви, четыре восточных патриарха, учреждают синод архиерейский с титулом «святейший». Потому что святейший относится к патриархам, и они дали нашему синоду титул равный, чтобы наш синод...
То есть, так как не было патриарха, они дали равный титул этому архиерейскому собору.
Да, и таким образом этот титул «святейший синод» был, по сути дела, употреблялся по отношению к синоду до самой революции. Сейчас он называется уже «священный синод», потому что...
Есть патриарх.
Патриарх получил опять титул «святейший», синод стал священным. Вот, поэтому это тоже считается как бы совершенно клеветнической информацией, что именно царь Петр самочинно учредил какой-то синод. Ведь по канонам такой орган не учреждается царем.
Так, ну что, разоблачена еще одна клевета на царя. Вадим Петрович, мы, православные, знаем, что были во времена Петра I два собора. Всешутейший и степеннейший, когда царь Петр I наряжал своих шутов в патриарши одежды, в священнические одежды, и давал им подзатыльники и ногой под зад. Вот, и многие на этом зациклились и говорят, что он якобы унижал тем самым патриарха и священство. Объясните, в какие патриарши одежды Петр I наряжал своих шутов? Оказывается, не в православной одежде, не в одежде православных священников, а в одежде католических священников. И он тем самым осмеивал католицизм как лжеверу. Поясните, пожалуйста, нам это.
В то время в России такая вот конкретная театральность была совершенно нетрадиционной. Люди очень относились осторожно ко всему такому театрализованному. И эти два случая, они, конечно, требуют объяснения вот в следующем контексте. Дело в том, что союзниками Петра Великого, земными союзниками, именно в противостоянии главному врагу православия, папизму, могли быть только традиционные враги католицизма. Это европейские протестантские государства. И нельзя забывать, что этот не духовный, но политический, военно-научно-технический, вынужденный союз был временным, о чем мы уже говорили, приводя слова Петра I о том, что Европа нам нужна всего лишь на несколько десятков лет. Так вот, царь был обязан смирить гордыню многих, мешавшую принимать от иностранцев, от европейцев, внешние практические знания для пользы нашего Отечества. Ведь многие были недовольны. Для приглашенных в Россию специалистов царь нарочито, нарочно создавал обстановку и условия жизни, соответствующие, разумеется, их национальной культуре. То есть были там, допустим, Александровская слобода, там, голландцы там жили, немецкая слобода для немцев и так далее. Вот. И даже сам иногда принимал участие в неких театрализованных пародиях на притязание папского престола. Всешутейшим и всепьянейшим соборах. Кстати, на них среди главных ролей в представлении были, как написано у историков, папа с коллегией кардиналов. Вот что и доказывает не антиправославный, но антикатолический характер этих традиционных протестантских мероприятий.
Вот так вот.
Единственное, что можно сказать, что это была пародия на папизм, но
ну что же,
протестантская пародия.
Еще одна клевета на царя Петра Великого, Петра I, разоблачена. Дальше пойдем по программе.
Ведь в православии же нету ни кардиналов, никаких.
Конечно, конечно, конечно. Это надо обязательно всем знать, для того, чтобы изменить свое отношение к царю Петру Первому, великому преобразователю государства российского.
Вот якобы говорят, что царь Петр, поклоняясь Европам и, соответственно, там, допустим, бороды отрубал топором. Ну, был один случай, топором отрубил он бородку. Вот. Но на самом деле ничего здесь антиправославного нет, а это была вынужденная борьба с некоторыми суевериями, бороться с которыми вменялось по учению православной церкви в обязанность. Он этим и занимался, во исполнение своих канонических.
Расскажите, пожалуйста, поточнее про бороды, потому что я это знаю. Вот расскажите, пожалуйста, поточнее. Оказывается, вот почему брался налог с бороды? Потому что ношение бороды было признаком благородства, прежде всего, духовного благородства. И за это, если человек носил бороду, он должен был оправдать ее ношение крепкой православной верой, православной жизнью, подвижничеством и так далее, чистотою православной жизни. А если уж ты носишь бороду, а так не живешь, плати налог. И это было правильно.
Предыстория вопроса здесь следующая. Царь Петр I, как человек образованный и духовно образованный, знал о широком распространении в народе различных суеверий. Вот в частности, так называемого купеческого догмата. У кого, дескать, длиннее борода, тот ближе к Богу. Но ему, говорит старец Самсон, очень трудно давалась вот эта серость и отсталость народа, потому что царствовало купечество в народной среде. И подобные предрассудки, плодящие только сектантское ханженство и чванство, были достойны безотлагательного искоренения, в том числе и указами царя, которые и последовали. Ведь как был-то? Если на вопрос, кто есть Троица, православный наш государь получал ответ «Христос, Богородица и Микола, Чудотворец», то его праведный гнев обрушивался, слава Богу, на бороду, а не на голову ответившего. По невежеству многие верили в то, что без бороды лишен образа Божия. Вот это суеверие нужно было искоренять. Кстати, царю Петру в этом помогали даже святые, такие как Дмитрий Ростовский и другие. И для полного разоблачения этого еретического антропоморфизма мнимых старообрядцев свидетель Дмитрий Ростовский написал и разослал в 705 году сочинение об образе Божьем и подобии в человеке, в которых всех этих гордостных защитников бороды и вообще ложного благочестия сполна и обличил. А вот для смиренных чад царя и Бога ношение бороды было, конечно, разрешено в качестве, во-первых, сословной привилегии или, например, заслуженной награды. Всем известно, что одними из первых, получивших на это право от государя, были Демидовы в награду за их усердные труды на пользу Отечества. Например, Уральское казачество, а позднее за ними Черноморское казачество, были награждены правом ношения бороды. Да и рядовые граждане добровольными своими пожертвованиями на нужды государства, через специальный налог на бороду, всякий получал право носить эту бороду только уже заслуженно.
То есть не платя пошлины налога с бороды?
Тот, кто платил налог на бороду, то есть помогал государю в его преобразованиях, ведь нужно было там флот строить, массу других...
Да.
То есть те, кто участвовали деньгами и трудами, имели право носить
бороду.
А те, кто не хотели служить царю и помогать ему...
Ходили без бороды.
Ходили без бороды, и на них пальцем и показывали, что вот они не хотят царю помогать строить Россию. Кстати, духовного сословия, духовенства, этот указ царя о бороде, он вообще не касался. То есть они как носили бороду, им полагается, так они и носят ее до сих пор. Поэтому вот эту клевету тоже нужно разоблачать, о том, что царь Петр был якобы против бороды.
Ну что же, я...
Вот у меня, к примеру, борода до пояса. Но я абсолютно согласен, что если бы я был недостоин, если бы я был изменчески по отношению к царским реформам настроен, то он правильно бы сделал, если бы отрубил бы мне бороду.
Я знаю такой случай, Вадим Петрович. Однажды царю пришли и сказали, что какой-то, скажем так, богоборец, мягко говоря, на иконе выколол глаза. На иконе Пресвятой Богородицы. Выколол ей глаза. Это доложили царю Петру Первому. Он приказал позвать этого безумца, этого богоборца. Когда ему его привели, он сказал: вот если бы ты сжег эту икону, я приказала бы и тебя бы сжечь. Но как-то так, как ты выколол только глаза на иконе, я приказываю своим верным выколоть тебе глаза. И ему выкололи глаза. Это говорило о великой, о горячей вере православной нашего царя Петра Первого, о почитании икон. Вот еще одна ересь разоблачена о том, что он насмехался над православной верой. Хорошо. Что вы еще скажете о царе Петре Первом? Ведь действительно много клеветы очень вылито на него. Ему приписывали, например, блуд, там роман с Анной Монс и так далее. Известный писатель Алексей Толстой, роман Петр Первый. Так вот, объясните, пожалуйста, каким блудом якобы занимался Петр Первый. Он был верный семьянин. И не было, не занимался на том, что ему приписывали. У него были более важные задачи.
Ну, раз мы коснулись, во-первых, темы защиты иконопочитания царем, то здесь надо сказать, что есть масса еще других примеров. Например, Бородобрей Фома Иванов, зародившийся идеями кальвинистов в Чудовом монастыре с хулами, топором разрубил образ святителя Алексея. Вот. А потом уже был схвачен и по причине совершенно полной нераскаянности был церковью предан анафеме, а по государственным законам вкусил казнь.
Казнь, да.
Вот. Тогда законы были строгие. Вот. Примеров таких много. Причем сам государь не только разбирался в том, что такое икона с богословской точки зрения, как святыня, но и сам в молодости изготовил прекрасную икону, вот, которую я видел в журнале «Русский паломник», вырезанную из слоновой кости. Значит, многофигурная икона, большая, воздвижение креста Господня. Поэтому, конечно, нужно...
А где находится сейчас эта икона? Можно ее увидеть?
Это журнал дореволюционный, но я не знаю, где сейчас этот образ находится.
Так. Можешь сказать? Ну что же, наверное, мы все-таки не будем касаться этой нравственной темы из жизни царя Петра Первого в отношении его...
Не будем тратить время на доказательства.
Да.
Потому что мы знаем, кто все это распространяет.
Да, он был верный семьянин.
Достаточно благочестив.
Так. Какая клевета еще возведена на Петра Первого?
Клевет много. Ну, мы разбираем самые известные,
да,
которые...
Я знаю, что вот разрушал, говорят, ему вменяют в грех разрушение некоторых монастырей. Вот поясните, пожалуйста, нам, Аня Петровича.
Ну, как такового разрушения не было, но несколько монастырей по его указу были закрыты.
Так, значит, он их не разрушал. Вот еще что.
А зачем он будет их разрушать?
Да.
Совершенно это ни к чему.
Ни одного монастыря Петр Первый не разрушил, но закрывал. Какие?
Ну, закрывал.
И по каким причинам?
Причины серьезные. Сейчас мы обратимся к документам. Например, по свидетельству преподобного Паисия Величковского, да и других святых, в монастырях того времени было ужасное духовное оскудение. Умных делателей Иисусовой молитвы, обязательной для монашествующих, практически же не было. А настоящие, немногие подвижники иноческой жизни, по одному на дюжину обителей терпели, как правило, поношения и гонения от своей же лжебратьи, ряженых завистников. Так вот, указ Петра I, главы христианского государства и церкви, об ограждении монашества от манихейского злочестия, гласит, что ленивые монахи, которые, желая питаться от чужих трудов, сами в праздности пребывая, защищали свою леность искажением слова Христова, но благочестие их отличено было вскоре настоящими монахами. И в указе Петра говорится о псевдомонашестве как о причине падения Второго Рима, Византийского царства. Когда греческие императоры, позабыв свои обязанности, ханжить начали, тогда некоторые плуты к ним и приблизились, и монастыри не в пустынях уже, но в самих городах и около строить начали, и денежной помощи требовали для сей мнимой святыни, и трудами других даром питаться захотели. На одном только канале из Черного моря до Царьграда, который не более 30 верст протягивается, до 300 монастырей завели. И поэтому, как от прочего безвластия, так и от этого в такую беду впали, что при осаде Царьграда 6000 человек на войну-то не нашлось.
Вот.
Эта гангрена и у нас очень начала распространяться,
говорил Петр I.
Современная жизнь монахов есть одна видимость и осуждена всяким законом, потому что большинство являются тунеядцами. Они почти все у нас из сельских. Чего они лишились, ясно на деле. Не только не отреклись, но пререклись к удобной обеспеченной жизни. Потому что дома был троеданником, то есть содержал и свой дом, и государство, и поместье. А монах на всем готовом. Соответствует ли это смыслу Божественного Писания и учения? Совершенно нет. А что говорят, что они, дескать, молятся? То ведь все христиане молятся. И вот этот указ Петра I разъясняет нам, что постриг широко используется порочными людьми именно с целью уклонения от военной и государственной службы, то есть в итоге во вред христианскому обществу. И дальше в указе царь Петр пишет: «Какая от этого польза народу? Воистину только старая пословица: ни Богу, ни людям, потому что большинство избегает попечений, по лености, чтобы даром есть хлеб». Имеется и другой образ жизни для таких бездельников, не праздный, но богоугодный и не постыдный. Это благотворение настоящим нищим, престарелым и младенцам. Так во многих местах Священное Писание это не только хвалит, но и узаконивает. Конец цитаты. Вот таким образом, царским указом, согласно с правилами церкви, предписано всем монашествующим, кроме уединенных пустынников и ученых иноков, ожидающих архиерейства, предписано деятельное милосердие и благотворение.
Замечательно. Хорошо. Вадим Петрович, вот и еще одна клевета разрушена. Что мы еще скажем о великом Петре Первом, великом царе? Его недаром называли Петр Великий.
Тут я еще хочу напомнить, что...
Кстати, я прошу прощения. Ему вменяют в грех, что он якобы на костях построил свой любимый град Питер. Как мы сейчас называем Питер? Санкт-Петербург. Город, посвященный святому Петру. Ему вменяют, что он на костях был построен. Якобы, что он безбожно относился к строителям Санкт-Петербурга, заставлял их работать по 24 часа в сутки. Что, в общем, что это был, как Беломорканал, скажем так. Вот разнесите нам, пожалуйста, что это было. Это очередная клевета, вот поясните нам.
Я хочу еще добавить к прежде сказанному, для ревнителей благочестия, каковы есть в церковной среде, и которые могут усомниться, вообще-то, полномочен ли был государь вообще вот так вот с монастырями, с некоторыми разбираться, отослать их к решениям поместного собора Константинопольского двукратного с 1 по 7 правило, пусть прочитают и знакомятся. что государю вменяется в обязанность по отношению именно к таким монахам и таким монастырям. То есть царь наш, находясь на послушании у соборных решений церкви, обязан был это делать. Не хотел, но обязан. Он заставлял себя делать то, что, может быть, ему как человеку было неприятно, но он находился у Бога на службе. Вот это важно.
Ну, а вот что касается все-таки строительства Санкт-Петербурга, что меняется вину?
Санкт-Петербург был задуман государем как новая столица. С какой целью, если будет время, мы потом поговорим.
Построен был на болоте, как мы знаем. Надо было много работать для того, чтобы
на болоте построить. Место было болотистое. Практически руками строились эти острова, камни таскались. Техники тогда никакой не было. Людей понадобилось большое количество. Условия были ужасные. Но этот форпост России в этом месте должен был быть. И как мы знаем, что вот эти две запасные столицы, Москва и Питер, они и получили основной удар от врагов Христа, и тем самым отвлекли от тайной столицы, будущей, последней столицы города Владимира, значит, вот, удары прошли мимо, потому что наша столица Владимир была до Москвы столицей, и промыслительный Господь предусмотрел вот два запасных варианта, Москву и Питер. Да. Оказались в итоге под ударами духовными, выдержали эти удары, сохранили народ, сохранили православие при всех проблемах. То есть, я специально коснулся мистической стороны строительства этого города. У этого города, как и у Москвы, и у Питера, есть мистическое назначение, которое раскроется в конце мировой истории. А то, что касается технической стороны построения города, ну что ж, не только много людей там погибли, но и сам государь тоже участвовал активно в этом строительстве, ведь он обладал большим количеством сам лично профессий.
Вы сейчас говорите о великом будущем Санкт-Петербурга, но мы знаем, и вы прекрасно знаете, блаженная Пелагея Рязанская говорила, что будет с Петербургом, так будет называться море. Значит, что, Санкт-Петербург окажется под водой?
О разрушении в результате землетрясения и Москвы, и затопления Петрограда пророчеств много, не только у блаженной Пелагеи Рязанской. Вот. Но я сказал о том, что эти два города мистически свое назначение уже выполнили.
Выполнили.
Да. Поэтому, ну, сам государь Петр, как мы знаем, простудился, помогая строителям,
солдату.
Да, который там
тонул.
В холодной воде тонул, он его спасал, простудился и в итоге умер.
Смотрите, какой смертью, героической.
Положил
душу, душу за живот свой, да.
Причем за своего подданного,
да,
не
да,
подданный, за государя,
да,
как
а за своего подданного.
Ну, это тоже штрих к духовно-нравственному портрету этого государя, которого почему-то считают не христианским, настроенным, прозападномыслящим и так далее. Никаких доказательств подтверждения этих православных заявлений никто не приводит.
Вообще, мы же теперь понимаем причину клеветы на царей. Для того, чтобы мы не почитали царскую власть, а хула на царскую власть есть хула на пославшего их царей, помазников Божьих. Что бы вы еще хотели сказать о царе Петре Первом, Вадим Петрович? Вадим Петрович, давайте, может быть, вспомним о историю о колоколах, связанных с именем Петра Первого.
Обвинение в том, что он их снимал, колокола.
Да.
Думаю, не нужно напоминать о том, что при царе Петре велись войны, очень важные войны, например, Северная война со шведами. И ведь что получилось? Россия оказалась очень аппетитным, лакомым кусочком для всего мира, который развивался в научно-техническом и военном смысле большими шагами, опережал нас. Вот. Россия была, в общем-то, потенциальной жертвой. И молодой царь, как только пришел к власти, он понял, что нужно срочно решать именно эту проблему.
Перелить колокола на пушки.
У нас с трех сторон были три сильнейшие непобедимые армии мира. Шведы, немцы и турки. Непобедимые армии. Никто их не мог победить. И никто не верил, что царь Петр, молодой, соберет какое-то войско. У него был отряд потешный, так называемый. Он в молодости с ним бегал, брал снежные городки.
На Серебрянке идти. Так.
Никто не верил, что произойдет чудо. Государь срочно создаст армию, вооружит ее и даст отпор по всем направлениям. Ведь Россия должна была быть, как говорят историки, и никто в этом не сомневался, поделенной на три части между шведами, немцами и турками. И только благодаря усилиям Петра Великого Россия вообще сохранила свое самостоятельное национальное бытие. Если бы не тот подвиг, который совершил наш благочестивейший государь Петр I, мы давно были бы уже рабами, и, возможно, Россия как государство давно не было бы. Да, колокола он снимал именно для того, чтобы лить пушки. Уже некогда было, не было времени добывать руду, плавить ее и так далее, и так далее. Нужен был металл очень срочно.
Да.
И взять его в другом месте было неоткуда. А всякие заявления о том, что колокола принадлежат храмам, монастырям, церквям, здесь нужно напомнить о том, что церковь, живая, истинная, тело Христово, это мы, народ Божий. А храмы каменные, это всего лишь образ церкви живой. Вот, это образ ее духовного устроения.
То есть, да, некоторые думают, что тело Христово, церковь, это здание церковное или храма, там,
да,
того,
это храм,
куда мы входим.
Это храм.
Это храмы, это только каменные, как бы вот, ну, ограниченное пространство, пространство ограниченное там деревом или кирпичами. Но тело Христово и рукотворное. Но тело Христово – это мы, верующие во Христа. Мы – тело Христово.
Вот это и есть истинная церковь.
Да. Да.
Он Христос – глава.
Верных. Церковь верных. Да.
Христос – глава, да. Мы – члены. Об этом написано в Новом Завете ясно. И вот о нуждах подлинной, живой, Христовой исторической церкви он, царь Петр, и пекся. И, соответственно, церковь обязана была, церковь имеется в виду как институция, сама должна была, и многие даже сами архиереи соглашались на это и благословляли, пожертвовать временно, значит, металл именно для защиты церкви, не храмов, а уже вопрос стал
церкви
о жизни народа Божьего.
И России, да.
Вот.
Да.
Надо ли кому-то доказывать, что те же самые там шведы шли сюда, в Россию, не колокола снимать, а наши головы снимать шли. И нужно было решать более серьезный вопрос.
Да. И царь Петр с этим замечательно справился.
Но он защитил нас и от немцев, и от шведов, и от турок. Это подвиг, который не поддается никакой
критики,
оценки вот подобные.
И тем более клевете, да.
В этом контексте колокола, это, конечно, оправдано.
Хорошо. Вы знаете, вот действительно, не хватает 40 минут для того, чтобы говорить о помазанниках Божьих и о таком великом царе, как Петр I. У нас осталось буквально 2 минуты до конца передачи. Что бы вы хотели сказать в заключение, Вадим Петрович, о царе Петре I?
Я вот тут подготовил цитату из Льва Тихомирова, нашего русского историка.
Хватит ли времени?
Я думаю, хватит.
Давайте.
Я глубоко почитаю его гений и нахожу, что он не в каких-то частностях, а по существу делал в свое время именно то, что было нужно. Излишне повторять, что в основной задаче своей Петр Великий был безусловно прав и был великим русским человеком. Он понял, как монарх, как носитель царского долга, имел обязанность бестрепетно взять на свои плечи тяжкую задачу привести Россию, возможно, быстрее, к, возможно, полному обладанию всеми средствами европейской культуры. Это составляло для России вопрос, быть или не быть. Страшно даже подумать, что было бы, если бы не сравнились с Европой до конца XVIII века. Мы бы просто утратили национальное существование, если бы дожили в своем варварском бессилии до эпохи экономического завоевания Европы и всего мира. Ведь действительно, я напомню, что Европа завоевала весь мир, все континенты, кроме России. Единственное государство, да, которое не было завоевано Европой, благодаря Петру, это Россия.
Вспомню, что такое есть Россия. Дом Пресвятой Богородицы, по святым отцам, и подножие престола Божьего. Вот почему Господь дает нам силы для защиты нашей государственности, нашей России.
Вот еще пишет Лев Тихомиров. Петр же, железной рукою, принудивший Россию учиться и работать, был, конечно, спасителем всего национального будущего. Петр был, безусловно, прав и заслужил вечную благодарность Отечества за то, что употребил весь свой царский авторитет и власть на то, чтобы создать жесточайшую диктатуру и силой двинуть страну вперед, за слабостью ее средств закабалить всю нацию на службе целям государства.
Ну что же, мы заканчиваем нашу передачу, потому что время наше уже вышло. В следующий понедельник мы будем говорить о императрице Екатерине II. Счастливо, с Богом!